всех наверх.
Вам красным православным следопытам внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В первый день Нового года вас приветствует
передача дружины братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова.
В студии Михаил Бутаков
и Вероника Фатхулина.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Старший следопыт Екатеринбургского оригинального отделения Братства православных следопытов Нина Дебила прошла обучение на курсах повышения квалификации организации церковно-молодежной работы с подростками, организованных общецерковной аспирантурой и докторантурой совместно с синодальным отделом по делам молодежи.
Слушателями курсов стали представители из более чем 30 епархий Русской православной церкви. Для участников были раскрыты актуальные направления по организации добровольческой деятельности, проектирование и продвижение церковных молодежных инициатив. Теперь перед Ниной стоит задача создания молодежного круга региональной скаутской организации и его активного участия в работе молодежного отдела Екатеринбургской епархии.
Уже завтра начнется рождественский сбор, на котором соберется вся дружина во имя святого праведного воина Федора Ушакова. Это примерно 9 отрядов и, возможно, приедут гости из областей Уральского федерального округа. Чтобы попасть на сбор, каждый патруль участвовал в состязаниях рождественского ралли, включающего в себя следующие задания. Видеовизитка патруля, воспроизведение старых скаутских фотографий, помощь в каких-либо делах православным храмам. А цель зимнего сбора – укрепить патрульную систему, получить новые навыки, презентовать новые патрули, сдать на нашивки и получить новые галстуки. И, конечно, вдоволь наобщаться и отдохнуть на свежем воздухе. Каникулы все-таки.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Уже завтра следопыты отправляются на зимние сборы. Начинают год с активной деятельности.
А когда-то первый день января был совершенно обычным днем.
Пока все не изменил Петр Первый.
И это был исторический момент.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ведущий Михаил Мамонов. Вплоть до 15 века... На христианской Руси Новый год встречали 1 марта по юлианскому календарю или в день Пасхи. А вот с 15 века праздник перенесли на 1 сентября и назвали по-другому «Первый день в году» или «Новолетием». Этому поспособствовал великий князь Иоанн III, который в 1492 году повелел считать именно эту дату началом года. Реформа придала празднику не самый веселый оттенок. Помимо радости от окончания сбора урожая, люди теперь испытывали и другие чувства. Отныне им приходилось к 1 сентября по княжьему велению платить дани, пошлины и оброки. Первый день был обставлен очень торжественно. Устраивались пышные гуляния и праздничные службы в церквах. При Петре I, как мы все знаем, изменения коснулись и календаря в целом. И Нового года в частности. В конце 1699 года новогодний праздник распорядился отмечать в первый день января. Был 7208 год от сотворения мира. Стал 1700 год от Рождества Христова. Было сентябрьское новолетие, стал Новый год 1 января. Также император очень хотел, чтобы подданные отмечали наступление Нового года по европейским традициям, с елками и подарками под ней. И традиция за 300 лет стала всем родной и любимой. С Новым годом всех вас, радиослушатели! Желаю счастья и здоровья!
Моя соведущая Вероника Фатхуллина побывала на торжественной передаче «Вифлеемского огня».
Акция прошла в храме на Крови.
26 декабря – торжественная передача «Вифлеемского огня». Всеволод Сергеевич, расскажите о мероприятии.
Ну, мероприятие, я считаю, удалось, потому что сегодня очень такая непогода за стенами храма. Все переметает, сложно добраться. Тем не менее, у нас сегодня все равно состоялось. Все замечательно. 60 человек было на мероприятии. Благодаря, конечно, нашим гостям из Туймазы, которые приехали в количестве 19 человек. К нам добрался Омск. Были представители из Челябинска, из нашей любимой организации «Побратима», организации российских юных разведчиков. Были у нас ребята из наших отрядов городских, из Рождественского Владимирского городка. Ну и, конечно, флотилия «Ковчег» почти в полном составе, что нас, как руководители этого отряда, вообще особенно радует, потому что наши ребята проявляют активность и находят время и возможности добраться даже в сложных условиях на такое важное мероприятие. Ну а так, акция продолжает идти по России. В воскресенье наши девочки с мальчиками получили огонь на Крутицком подворье в Москве, а сегодня мы его передали дальше, и он следует в Сибирь. Сегодня же уже поездом он отправится до города Омска. Очень надеемся, что из Новосибирска приедут ребята в Омск, а в Новосибирск последуют ребята из Кемерово. Так что следим за огоньком, совершаем добрые дела, помогаем, поддерживаем друг друга. Все очень круто. И хочу сказать, что следопыты, наверное, один из тех замечательных дружеских сообществ, в которых погодные условия ничего не решают.
Какая цель и значимость данной акции?
Ну, конечно, прежде всего, она имеет социальное значение, очень важное служение ближнему. Не только наши ребята из Екатеринбургского регионального отделения, но и все, кто к ней присоединился сегодня к этой акции, добрыми делами наполнит наш мир. То есть посетят с этим огоньком и с приветствиями, с поздравлениями в канун Рождества пожилых людей, одиноких стариков, всех, кто нуждается в тепле и дополнительном общении. Отдельно я могу сказать, что многие отряды проводят мероприятия для детских домов и интернатов, которых общаются с детьми и открывают для них скаутский мир.
Вифлеемский огонь можно получить в любом из наших отрядов БПС. Свяжитесь с нами, и мы его привезем, а также расскажем о его истории и замысле.
Верим, действуем.
В эфире наша рубрика «Верим, действуем». Мне Вероника расскажет, как верили и действовали представители творческой интеллигенции России более 100 лет назад.
Оперный бас Федор Шаляпин в период Первой мировой войны на свои деньги открыл 2 госпиталя в Москве и Санкт-Петербурге. Давал много концертов и благотворительных вечеров. Его коллега по сцене, тенор Леонид Собинов, отдал свой дом под госпиталь, а сам поехал с концертами по России, а все полученные деньги отправлял фронту. Отдал дом раненым и писатель Александр Куприн. Певица Надежда Пелевицкая, тот самый курский соловей, ушла на фронт санитаркой. Получили повестки и пошли служить Сергей Есенин, Александр Блок, Виталий Бьянки. Добровольцами ушли на фронт Николай Гумилев, Михаил Зощенко, Валентин Катаев. Алексея Толстого забраковали из-за болезни, но он работал военкором. Константин Паустовский не подлежал призыву, но пошел санитаром. Отметим, что таких примеров было немало и среди интеллигенции, и среди купцов, и среди дворян, и среди духовенства. С вами была рубрика «Верим, действуем».
Верим, действуем.
У православных продолжается рождественский пост,
который не отменяет подарков под елочку.
Да, в каких-то семьях дарят подарки на Новый год, в каких-то на Рождество.
А в каких-то на оба этих чудесных праздника. Ну а что дарили детям раньше, ты нам сейчас расскажешь.
Познаем мир.
Сегодня в рубрике «Познаем мир» обратимся к исследованию портала Mail.ru на тему «Что дети находили под елкой 30, 40 и 50 лет назад?». Читатели Mail.ru вспоминают, что они мечтали получить на главный праздник года и что им дарили родители. Москва, 60-е годы. Никаких свинок, петухов и прочих драконов сроду не дарили. Но были яркие, вкусные, блестящие подарки. Конфеты знаменитых московских фабрик, мармелад, печенье, мандарины, много игрушек. А однажды папа подарил мне педального коня. Это была моя гордость, почти автомобиль. Когда я каталась, ребята с соседних улиц прибегали посмотреть. Москва, 70-е годы. Дарили кукол, набор детской мебели. Однажды даже 7 пупсиков с коляской. Еще дарили одежду, но я только в старших классах смогла оценить такой подарок. На праздник всегда были конфеты. А еще однажды получила на Новый год стиральную машинку, которая работала на батарейках. Челябинская область, 70-е годы. У нас всегда было много шоколадных конфет. Кроме того, родители покупали от Деда Мороза игрушки, книжки, интересную одежду или обувь. Ташкент, 80-е годы. Подарки, выдаваемые на елках, на работах родителей или в саду, бумажные пакеты с картинкой. Внутри мандарин, шоколадка Аленка, Белочка. Мишка на севере – карамельки. Дома родители дарили игрушки под видом Деда Мороза. Куйбышев, 80-е годы. Кулек с конфетами, орехами и мандаринами. Ни разу не дарили игрушки на Новый год. Челябинск, 80-е годы. У меня были чаще всего только конфеты в самодельных картонных упаковках, которые женщины из маминого или папиного отдела на работе сами разрисовывали. И там конфеты, в основном карамельки. Иногда еще была пара грецких орехов, 2 мандаринки, 1 яблоко. Мандарины привозили специально из Москвы. За конфетами даже туда ездили командировочные, закупали сразу на весь отдел. Это была рубрика «Познаем мир» и повод вспомнить чудесные моменты детства.
Эту тему продолжим в следующей, уже рождественской передаче.
А сейчас настало время новогодней песенки,
которую нам представит Павел Анджиевский.
Песня с историей.
В эфире «Песня с историей». И сегодня мы поговорим о песне «Белые снежинки». «Белые снежинки» — советская детская новогодняя песня. Впервые она прозвучала в культовой советской кинокомедии «Джентльмены удачи», вышедшей на экраны СССР в 1971 году. Фильм стал лидером советского кинопроката 1972 года. Многие фразы оттуда стали крылатыми. До настоящего времени фильм является одним из самых популярных и часто показывается по телевидению. Сюжет фильма разворачивается в период новогодних праздников, поэтому фильм чаще всего демонстрируется в период новогодних каникул. Музыка к нему была написана известным композитором Геннадием Гладковым. Инструментальная главная тема фильма до настоящего времени используется при сопровождении различных видеосюжетов на телевидении. В фильме «Джентльмены удачи» звучат 2 песни. Одна из них ранее написана Гладковым для спектакля «Проснись и пой», и которая, прозвучав в кинокартине Александра Серова, обрела всесоюзную популярность. Вторая песня «Белые снежинки» звучит в картине в момент, когда главный герой, Евгений Иванович Трошкин, звонит в детский сад. И его коллега, воспитательница, по телефону дает послушать главному герою фильма пение его подопечных. Песня «Белые снежинки» не снискала себе такой же популярности, как другие песни Геннадия Гладкова. Во многом это произошло потому, что в фильме звучит только один куплет песни, окончание которого обрывается в процессе телефонного разговора персонажа фильма Трошкина с коллегой-воспитательницей. Тем не менее, песня по настоящий момент входит в репертуар детских хоровых коллективов и нередко звучит по радио и телевидению.
Белые снежинки кружатся с утра, выросли сугробы посреди двора. Стало от снежинок улица светлее, только одеваться нужно потеплее.
Какая чудесная и добрая песня.
Пусть 2024 год будет тоже добрым.
Чтобы Господь дал нам ума и сил.
Чтобы мы могли встречаться с вами в эфире чудесного радио «Воскресенье».
И снова повторять. В эфире была передача дружины братцев Алстан и Садыпытов «Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС».
С Новым годом!
До новых встреч!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!